Ну да, сегодня наша тема вот счастье, где оно? И эта тема, она взята, может быть, не случайно, потому что в основном люди, они хотят быть счастливыми в этом мире. И в древности мудрецы, они говорили, что человек создан для счастья, как птица для полета. Слышим такое высказывание. То есть счастье – это естественная наша природа. Она уже существует у нас. Но мы как будто бы забыли об этом, об этой природе, об этих возможностях, которые у нас уже есть. Сегодня я буду говорить на основе вот этой книги. Эта древняя книга, она называется «Бхагавад-гита». И «Бхагавад-гита» ей более 5000 лет. Это известная книга. Она посвящена описанию как раз природы человека. Сокровенным знаниям посвящена. Наука о душе, наука об этом мире, наука о гармонии в этом мире, о совершенстве. И с точки зрения Бхагавад-гиты, счастье недостижимо в материальном мире. Ну, такое есть утверждение, что счастье недостижимо. Но так иначе все стремятся к счастью, но все стремятся к этому счастью совершенно по-разному. И для человека счастье, оно как будто бы нисходит. Как сказать? Например, нам очень сложно дотянуться до Луны. Но лунный свет, он может исходить до нас. И он может приносить нам благо, нам нравится, когда светит луна. И хотя луна для нас недостижима, но лунный свет для нас достижим. Вот. И вот это счастье, оно также для человека, оно не сходит. Только вопрос заключается в том, кто становится преемником такого счастья, какова необходимая квалификация, чтобы вот это счастье, оно пришло к нам в нашу жизнь, вошло в нашу жизнь. И также говорится, что в Бхагавад-гите говорится, что для человека счастье, оно проявляется как цветок лотоса. Есть такое сравнение. Я не знаю, вы чувак, растут ли лотосы. Растут. Ну, вот видите. Значит, для вас должен быть понятно этот пример. Как цветок лотоса. Цветок лотоса, он очень красивый. Так? Но цветок лотоса, он становится еще более красивым, когда он распускается. И чем он больше распускается, тем он как бы более красивый, тем более он больше счастья приносит. И вот сознание человека, оно тоже сравнивается с таким цветком лотоса. Чем наше сознание, оно больше распускается, чем оно расширяется сильнее, тем мы можем больше испытывать счастье. Мы становимся как преемниками такого счастья. Ну а в целом говорится, что этот мир, в котором мы живем, он источник очень многих беспокойств, источник страданий. И Бхагавад-гита сравнивает этот мир с океаном. Океаном, бушующим океаном, в котором много разных волн. И обычному человеку переплыть через такой океан очень сложно. Даже если вы хороший пловец, к сожалению, просто пытаться переплыть этот океан, это невыполнимая задача. Так много беспокойств, и счастье, которое приходит к нам в нашу жизнь, оно вот такое минимальное. И вот сегодня мы поговорим о точке зрения Бхагавад-гиты, где находится счастье, что это такое. Некоторый вот такой краткий ликбез, анализ вот природы счастья, которое доступно для нас. Интересно вам, нет? Продолжаем? Я оттолкнусь как раз в этой небольшой презентации от стиха как раз из Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите, в самом начале Бхагавад-гиты, есть интересный стих, очень красивый. Видите, здесь он на санскрите представлен. Насти будхир аюктасья, нача юктасья бхавана, нача бхаватах шантир, ашантасья кутах субхам. Тот, кто не установил связь со Всевышним, не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым? То есть здесь дается утверждение, что очень много беспокойств вокруг нас. И наш ум, он тоже очень беспокоен, не может сосредоточиться на чем-то одном. Я думаю, что вы уже это заметили, что наш ум постоянно перескакивает с одного объекта на другой объект. Он постоянно ищет источник счастья. Вот так устроены наши чувства. Мы здесь попробовали, здесь попробовали, здесь попробовали. Но этот ум, вот он имеет такую природу чанчалом. На санскрите это называется чанчалом, обеспокоенный ум. И когда он беспокойный, много беспокойств, то мы не испытываем умиротворения, мы не испытываем счастья. И поэтому мы не можем быть по-настоящему как бы счастливы, умиротворены. И есть одна история про одного очень могущественного мудреца, йога, можно сказать. Он жил где-то в джунглях, в лесу, может быть, день под Учалами, уж не знаю. Но великий мудрец, он жил, и он вел отреченный образ жизни. Он занимался медитацией. И вот в этом же лесу, где жил этот великий мудрец, жила маленькая крохотная мышка. Вот. И эта мышка, у нее все было очень хорошо, но у нее была одна проблема. Потому что в этом же лесу, помимо мышки, жила еще и кошка. И каждый раз, когда эта мышка, она выглядывала на улицу из своей норки, она была в большом беспокойстве. Потому что в любой момент кошка могла оказаться рядом и незаметно подкраться к этой мышке и схватить. Поэтому мышка, она постоянно была в беспокойстве. И она не знала, что ей делать. И однажды она как раз столкнулась нос к носу с этим мудрецом. Когда она увидела этого мудреца, она подумала, это удача. Обычно люди обращаются к таким аскетам, отшельникам, потому что они хотят получить от них какое-нибудь особое благословение. Их слова, их желания, они всегда исполняются. И вот эта мышка, она подбежала к этому мудрецу и обратилась к нему. Она сказала, у меня проблема, ты великий мудрец, пожалуйста, помоги мне. И этот мудрец, он сказал, хорошо, мудрецы, они имеют сострадательную природу, они готовы всегда прийти на помощь тем, кто обращается к ним. Она сказала, что я могу для тебя сделать? И она сказала, у меня все хорошо, но есть одна проблема. Здесь есть кошка в этом лесу, и я постоянно нахожусь в этом страхе. Не мог бы ты так сделать, чтобы я превратилась в кошку? Интересная логика, так? То есть я мышка, и мне страшно, есть кошка. Может быть, я могу стать кошкой? Тогда проблема, видите, кажется, что она решается. И мудрец задумался, и он подумал, ну, если ты просишь, я, конечно, исполню твое желание. И он произнес какое-то вообще благословение, и эта маленькая мышка превратилась в кошку. Она посмотрела на себя, она была полностью удовлетворена, махнула хвостом и убежала. Но на следующее утро эта кошка, мышка-кошка, она обнаружила одну удивительную вещь. Она опять же обнаружила, что в этом лесу живет еще и собака. Знаете эту историю? Нет? Собака. И видите, кошки тоже не могут жить спокойно. У кошек тоже есть проблема, потому что есть собаки. И кошки очень сильно боятся собак. Они прячутся на деревьях, когда видят собаку. Собаки всегда хотят поймать кошку. И вот опять эта мышка-кошка, она прибежала к этому мудрецу, уже метод опробован. А мудрец увидел эту кошку, сказал, ты опять здесь? Может быть, я тебе могу чем-то помочь? Он сказал, да, у меня есть новая проблема. Здесь есть собака, может быть, ты можешь теперь меня сделать собакой? И мудрец сказал, ну хорошо, если хочешь, то я тебе сделаю собакой. Видите? И опять же, эта кошка, она в мгновение ока превратилась в собаку. И кажется, все, она должна быть счастлива. Она стала собакой, видите. Но оказалось, что в этом лесу еще и живет кто?
Медведь. Тигр.
У вас здесь тигр водится?
Нет.
Медведи. Один только.
Только один медведь.
Тигр. Медведей много.
Понятно. Ну, в общем, в том лесу был тигр. И она сказала, можно я стану тигром? Мудрец сказал, хорошо. И эта мышка, кошка, собака в одно мгновение стала тигром. И когда эта мышка стала тигром, видите, чудесное превращение. Тигр почувствовал голод. У него хорошее пищеварение. И он стал осматриваться по сторонам. И, конечно же, первое, кого он увидел, это был мудрец. И когда он увидел этого мудреца, он сделал так. И мудрец сразу понял. Понял, о чем думает эта мышка, кошка, собака, тигр. Я сказал, ах, ты хочешь меня съесть? Тогда встань.
мышкой. И это кошка, мышка, собака, тигр опять стала мышкой. То есть у нас есть какие-то представления о счастье, но очень часто эти представления, они такие иллюзорные. Они не находят, как бы не соответствуют реальности мира, в котором мы живем. Поэтому, говорится, пока наш ум будет обеспокоен, мы будем постоянно испытывать какие-то проблемы. Какое бы мы положение в этом мире ни занимали. И вот что такое счастье? И говорится, что настоящее счастье – это просто один миг, который способен, как испытывая, всего лишь один миг, который человек испытывает этот миг, и этот миг он перекрывает все страдания, все трудности, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Путь к этому мигу, он очень долгий, он очень трудный, очень тернистый. Но когда это счастье или это совершенство, оно приходит к нам, то оно приходит очень быстро. И не нужно слишком долго ждать. Но вот к нему есть очень долгий путь к такому счастью. И поэтому счастье, как говорится, вот этот мир сравнивается как раз такой с пустыней. Мы постоянно стремимся к этому счастью, прикладываем очень много усилий, но этого счастья мы так и не видим. Мы не знаем, где его искать. И более того, у разных людей есть разные представления о счастье. Есть разные представления о счастье. И даже если мы чувствуем хотя бы небольшое, ну, как бы удовлетворение, тем не менее, говорится, что это еще не настоящее счастье. Это настоящее счастье далеко. Точно так же, как в пустыне. Если человек в пустыне находится, он, как правило, хочет пить. Там очень жарко. Вот воды очень мало, очень жарко. И вот человек, который изнывает от жары, от жажды, к нему подходит человек и спрашивает, что ты хочешь? И человек говорит, я хочу пить хотя бы каплю воды. И ему говорят, хорошо, ему дают каплю воды. Но может ли человек этой каплей удовлетвориться в пустыне? Скорее всего, нет. Если даже он выпьет, он не будет счастлив. Этого недостаточно. В этом мире счастья нет, говорится. Но здесь есть капля счастья. На долю каждого человека выпадает немного счастья. Мы имеем этот опыт такого счастья. Но этого счастья недостаточно. Но мы, если есть капля счастья, значит где-то есть и океаны счастья. Просто это не этот мир. Бхагавад-гите описывается. Счастье оно есть. Океаны огромные, безбрежные океаны счастья. Это другие пространства, другое измерение. Но это счастье нужно еще принести в этот мир. И более того, говорится, что именно роль человека заключается в том, чтобы здесь распространять это счастье. Брать это счастье из другого места и приносить сюда, и распространять это счастье. Тогда это счастье, оно становится достижимым для людей. Но это счастье нужно здесь распространять. Поэтому пример пустыни. В пустыне есть миражи. Когда мы видим мираж в пустыне, это вода. Но в самой пустыне воды нет. Но вода, она есть где-то за пределами пустыни. И поэтому искать воды в пустыне не нужно. Нужно искать истинное счастье в другом месте. И Бхагавад-гита, она как раз указывает на это место, где есть это счастье. Итак, секрет счастья как раз заключается в том, что оно существует, но оно существует не в этом месте. Секрет счастья заключается в том, что если мы хотим понять счастье, начало этого счастья заключается в том, что мы должны проводить некоторые исследования, мы должны понять этот мир, должны изучать, получить знания, читать книги, и тогда мы можем познать этот секрет, секрет счастья. И многие люди уже знают секрет счастья, но, как правило, они не понимают. Знать секрет и понимать секрет – это совершенно разные вещи. И поэтому в поисках счастья человек должен, конечно же, увидеть хороший пример этого счастья. Научиться у людей счастью, как правило, очень тяжелый труд. Мы не можем научиться у обычных людей счастью. Потому что человек в этом мире, он очень слаб. У человека есть, с точки зрения Бхагавад-гиты, 4 недостатка. Человек, даже если не хочет, он будет обманывать. Наши чувства, они несовершенны. Мы склонны к обману, склонны впадать в иллюзию. Другими словами, счастью нужно учиться у совершенной личности. Счастью нужно учиться у Бога. В этом как раз секрет счастья. Не нужно искать счастье у людей, нужно искать счастье у совершенной личности. Нужно искать счастье у Бога. Итак, когда человек считает, книги изучает, науку, что такое счастье, получает знания, то он может прийти к такому пониманию, что счастье – это некоторые, как бы, два аспекта. Это наука и практика. С одной стороны, человек должен изучить этот предмет, что такое счастье, понять, что будет счастье. Он должен читать, он должен что-то изучать. Но с другой стороны, другой, следующий этап, когда мы получили знание о счастье, нужно также практиковать это знание. Нужно на личном опыте получить это счастье. Потому что у людей очень много разных представлений о счастье. Например, все, что нас, чему учат нас в жизни, нас учат просто делать хорошую карьеру и обзаводиться семьей. Так ведь? Но если человек живет такой жизнью, просто работает, у него просто есть семья, из опыта что мы можем видеть?
Он несчастный.
Да. Человек все равно остается несчастным. То есть у нас есть много представлений о счастье, которые, по сути дела, не способны нас сделать счастливыми. Мы находимся в некоторой иллюзии. Мы не понимаем природы счастья. То есть нужно знание и нужна практика. И на практике мы должны получить этот опыт счастья. Вот что такое счастье. А так представлений очень много. У каждого человека есть представление. Мы всю свою жизнь гонимся за некоторым... У нас есть некоторое ожидание счастья. Вот я это сделаю, буду счастливым. Построю дом, буду счастливым. Куплю новую машину, буду счастливым. Одену эту новую одежду, буду счастливым. А на практике мы не становимся счастливыми. Есть история про одного человека, который был очень бедный. И вот этот бедный человек, он думал, ну если я разбогатею, то я стану очень счастливым. Такая идея, она очень распространена в нашем обществе. Так ведь каждый наверняка так и думает, что если у меня будет много денег, я стану очень счастливым человеком. И вот это было в древние времена. Этот бедный человек, он слышал, что если поклоняться могущественному Шиве, я не знаю, знаете ли вы Шиву или не знаете, может быть, кто-то знает, Шива – это очень могущественная личность в этом мире, то Шива может дать, исполнить любые желания. Если вы не богатые, если вы получаете благословение Шивы, то вы обретаете любое богатство. Любое совершенство становится для вас доступным. И вот этот бедный человек, он ушел куда-то в горы, он там стал накладывать на себя суровые аскезы, пытаясь удовлетворить Господа Шиву. Прошло много времени, и в какой-то момент перед ним появился сам Шива, могущественный Шива. Он появился перед ним и спросил: «Я вижу, ты здесь поклоняешься мне, чего ты хочешь? Сейчас ты можешь пожелать, ну, я исполню любое твое желание». И этот человек, у него прям дыхание сперло от счастья, он был наконец-то. Теперь я стану по-настоящему счастливым. И он выпалил свое желание. Он сказал: дай мне такое благословение, что к чему бы я ни прикоснулся, эта вещь, чтобы становилась золотой. Прекрасная идея, так ведь? Представьте, к чему бы вы ни коснулись, это становится золотом. Кто бы хотел получить такую сверхвозможность, стать сверхсчастливым? Шива удивился, он подумал, он даже спросил этого человека: а зачем тебе? Он сказал: ну, я хочу, сделаем одолжение. Он сказал: если ты хочешь, хорошо, пусть будет так, чего ты коснешься, станет солнце. Он это произнес и исчез. И человек был просто воодушевлен. Он сидел на камне, он прикоснулся к камню, и этот камень неожиданно стал золотым. Просто этот камень был большой, его было сложно унести. Но он подумал: ну и не страшно, благословение работает. Я отправляюсь просто домой. А у него дома была семья, жена, маленький сын у него уже был, рос. И он очень воодушевлен, и он отправился к себе домой. И он думал: как я сейчас приду, как я стану счастливым, чего мне нужно будет дотронуться в первую очередь, во вторую очередь, вот так, чтобы как-то не выдавать себя. В общем, у него был свой план. И вот, когда он возвращался, то его сын увидел своего отца издали. И как сын, естественно, очень обрадовался. И он побежал к своему отцу. И он кричал: папа, папа, очень был счастлив. А отец, когда увидел своего сына, обо всем забыл. Он увидел сына, и он был просто очарован. И он просто по привычке, сын бросился к нему в объятию, и он его обнял. И знаете, когда он обнял, то его сын стал золотым. Видите, отец испугался. Но ему не нужен был золотой сын. Нельзя стать счастливым, просто имея золотого сына. Нужно иметь живого сына. И он был в шоке. И тут жена услышала голос своего сына. Она знала, что скоро должен прийти уже муж. Она вышла, и она вынесла ему поднос с угощениями. Она знала, что он там где-то в горах, он постится, совершает аскезу, наверняка проголодался. В действительности он был очень голоден. И она обратилась к своему мужу, сказала: пожалуйста, съешь все, что ты хочешь, ты наверняка голоден. И он взял какое-то очень вкусное яблоко. И когда он ее взял, знаете, что среди неба там осталось?
Золотое.
Осталось золотое. Сделал, думаете, это счастливо? Эта история очень быстро закончилась. История закончилась через несколько дней. Может быть, там, через 10-20 дней этот человек просто умер. Потому что всего, чего не касался, это становилось просто золотым. Видите? У нас есть много разных собственных представлений, что может сделать нас счастливыми. Но на практике, может ли это нас действительно? Мы этого не знаем. Мы только предполагаем. Это некоторая иллюзия. Поэтому очень важно понять, что если настоящее счастье, то это как бы состоит из двух составляющих. Одна составляющая – это знание. Мы должны изучить эту науку, понять эти принципы. Вот. Другая часть этого счастья – это мы должны получить на своем практическом опыте, обрести счастье, используя это знание по назначению. Итак, право на счастье – право на счастье, конечно же, его нужно еще так же и заслужить. Это другой важный момент, что касается именно счастья. Потому что счастье, оно требует некоторой квалификации. Оно требует квалификации. Мы хотим быть счастливыми. Например, многие девушки, они думают, что если у меня будет богатый муж, то я буду счастливым. Тот же пример. Но часто бывает, что девушка выходит замуж, у нее есть муж, но, как правило, становится она счастливой? Не обязательно. Скорее всего, может счастливой и не быть. Конечно, кто-то становится. У меня, когда я учился в школе, там были знакомые. И я знал одну как раз одноклассницу. У нее была такая мечта о богатом муже. И вот как там проходил какой-то вот вечер выпускников, как встреча выпускников, там каждый год это происходит. Вот. И я в это время тоже был в этом городе, где вот я учился. Вот. И я встретил эту одноклассницу. И я спросил: ну как твои дела? У тебя есть муж? Она говорит: есть. Я говорю: ну у тебя хоть богатый? Ты же мечтала о богатом муже. Она говорит: богатый. Я говорю: ну ты, наверное, счастлив, он теперь богатый. Она говорит: да, он богатый, но при этом он жадный. Он, он жалеет деньги. Он дает, но он дает всегда, знаете. Думает, дать, не дать. Ну ладно, дам. Дам, но дам совсем чуть-чуть. То есть муж есть, деньги есть. Счастья нет, видите. То есть нужно еще иметь некоторую квалификацию, чтобы быть счастливым. Да, то есть. Видите? То есть право на счастье, оно подразумевает, что человек должен заслуживать этого счастья. Он должен заслужить счастье. И поэтому как раз выбор, он всегда за нами. Хотим ли мы заплатить эту цену за ту квалификацию, которая бы позволила нам быть по-настоящему счастливым. Потому что если мы хотим обрести какое-то счастье, то нам, скорее всего, придется меняться. Когда человек обретает счастье, он становится совершенно другим. И, как правило, интересный момент, что возврата назад уже не будет. Видите? То есть, чтобы получить счастье, нужно хотеть искренне, нужно иметь искренность, честность. Я хочу быть счастливым, но я должен тогда как-то измениться, я должен с собой что-то сделать, я должен получить это право, заслужить это право быть счастливым. И не все люди хотят этого. Многие, узнавая цену, которую нужно будет заплатить за это счастье, они говорят, да, я буду довольствоваться тем счастьем, которое есть в моей жизни. Мы хотим довольствоваться чем-то маленьким, не хотим прикладывать какие-то усилия, не хотим платить. Я помню, когда я был молодым человеком, я как раз изучал вот эту книгу Бхагавад-гиту, я жил своими друзьями, у нас было, как мы учились жить такой, знаете, жизнью монахов. Я жил в таком месте, очень интересно. Это было начало моей как бы, жизни осознанной. И мы изучали Бхагавад-гиту. И в одном месте мы пытались тоже понять, что такое счастье. И представление о счастье, это значит, у человека есть какая-то картинка, вот для счастья должен иметь это. И мы договорились со своими друзьями, что мы запишем то, что мы хотим иметь для того, чтобы быть счастливым. Вот и мы решили, что за 15 минут, наверное, мы управимся. Мы взяли листочки, взяли ручки и стали записывать. Когда 15 минут прошло, то оказалось, что мы не успели записать все, что мы хотим для того, чтобы стать счастливым. И мы тогда решили посвятить этому больше времени. Мы договорились, что на следующее утро мы встретимся вместе, и мы постараемся записать все, что нужно для того, чтобы быть счастливым. Вот. И потом предоставить друг другу, показать друг другу, каковы наши представления о счастье. И вы знаете, у меня был такой опыт, что на следующее утро я все равно не успел записать все, что мне необходимо для счастья. Я исписал много-много страниц. Мне для счастья нужно было это. И чем больше я думал об этом счастье, что мне для этого нужно, тем я понимал, что я это забыл написать, и это забыл написать. Итак, я пришел на встречу следующее утро со своими друзьями уже с такой, знаете, с таким блокнотом, и там все было все исписано. Оказалось, что мои друзья, они были примерно в той же самой ситуации. Они тоже пришли на эту встречу с такими блокнотами. У них тоже были большие списки. И мы стали показывать друг другу. И вот один мой знакомый, он поделился своей реализацией. Он говорит, я вчера вечером сидел, писал, я тоже списал несколько страниц. И потом мои размышления, они привели меня к очень удивительному заключению. Не знаю, что за заключение, поделись своими мыслями. Он сказал нам следующую вещь. Он сказал, ну вот представьте, что у вас есть этот большой список. Вы все там записали. И все это вы получили. Вот представьте, что все, что вам необходимо, то, что вы записали для счастья, это у вас все есть. Сможете сейчас представить? Что у вас есть все, что вам нужно для счастья. Попробуйте просто. Это может показаться даже непростым, но попробуйте. Вот это ощущение, что у вас есть все, и вы можете стать счастливым благодаря этому. И мы тоже это все представили. У нас была такая тренировка. А потом он сказал, а теперь вы должны сделать следующую вещь. Представьте, что у вас все это есть, а в этом мире больше никого нет. Представьте, как ваше ощущение?
Тогда зачем, да?
Пока нормально.
Кто-то устал от общения.
У нас у всех было одно и то же ощущение. Мы стали делиться. Был такой интересный эксперимент. Не знаю, полезен вам был сегодня этот эксперимент, но у нас было у всех одно и то же ощущение. У нас может быть все. Но если никого нет вокруг, я один в этом мире, какой смысл тогда во всем этом? Это не сможет сделать меня счастливым. То есть, видите, представление о счастье, оно в чем-то в другом. Наши представления, они достаточно поверхностны, нереалистичны. Но вот из этого опыта можно также пойти дальше и попытаться понять, так в чем же настоящее, для чего нам все это нужно. Сможете пойти дальше? Ну что-нибудь скажите.
Чтобы признание получить какое-то.
Любить других. Отталкиваться от того, чего не хватает в жизни людей. Кто не здоровья, хотят здоровья. Кто из здоровья, хотят деньги. Кто из деньги, хотят что-то еще больше. Да. То есть в основном того, чего не хватает.
Да, когда... интересная вещь, что когда есть здоровье, то денег нет. Мы получаем деньги, теряем здоровье.
Это так, фиксировано.
Ну, то есть, я хочу поделиться своим опытом. Мы пришли к интересному заключению. Этот, вот этот парень, он как раз именно тот же подтвердил. Я просто понял одну простую вещь, что все это нужно только для того, чтобы общаться с другими. Но чтобы общаться с другими, можно общаться даже и без этих вещей. То есть, на самом деле, нас делают счастливыми даже не сами предметы, а возможность общаться. Для чего нам все это нужно? Чтобы вступать просто в отношения с другими. Для отношений нам это необходимо. То есть истинное счастье – это не в обретении чего-то, но это в отношениях. Поэтому это выбор всегда за нами. Чему мы отдаем приоритет? Хотим ли мы заплатить эту цену за истинное счастье? И для этого мы создаем именно общество. Общество нужно именно для того, чтобы вместе развиваться, совершенствоваться, вместе, чтобы достигать счастья. В этих именно отношения. Если общество, оно приводит только к увеличению страданий, то нет смысла в таком обществе, видите? Поэтому у человека должны быть определенные представления, он должен быть честным, он должен понимать, как строить отношения в этом обществе. Если говорить об обществе, то также можно понять, что в обществе есть всегда лидеры общества. И что бы ни делал великий человек, это тоже говорится в Бхагавад-гите, то все остальные, они обычно следуют за своими лидерами. Мы можем видеть, что сегодня в современном мире люди следуют тем вещам, на которые указывают их лидеры. Есть известные футболисты, есть известные артисты, есть известные бизнесмены. Они показывают некоторый пример. И то, что они делают, мы также пытаемся повторять. Так же одеваться, так же жить, такие же ценности развивать, видите? И поэтому очень важно, чтобы в обществе также были лидеры, которые способны показать этот пример. Пример истинного счастья, совершенного счастья, духовного счастья. Если в обществе появляются такие лидеры, то другим людям несложно делать то же самое. Каждый будет делать как может. Но в целом все будут получать благо в таком обществе. Поэтому этот принцип как раз свободы, он всегда сохраняется. Истинное счастье, оно всегда основано на свободе. Мы должны правильно просто использовать эту свободу. И этому как раз, этому принципу и учит Бхагавад-гита. Итак, у нас всегда есть выбор. И мы должны просто правильно этим выбором воспользоваться. И в Бхагавад-гите также говорится, что счастье можно рассмотреть, ну, как оно может быть в трех качествах. В трех состояниях. В трех состояниях. В трех режимах. В этом мире все имеет как бы три режима. Есть благость, поддержание, есть страсть, созидание, есть невежество, разрушение. Это называется на санскрите словом гуна. И вот счастье, оно также может быть в трех режимах. Счастье может быть в режиме благости, счастье может быть в режиме страсти, счастье может быть в режиме невежества. И это тоже счастье, но это разные счастья, они как имеют разные качества. И счастье в страсти, в режиме страсти, это обычно что-то очень приятное. Очень приятное вначале описывается страсть, но у счастья в страсти у него есть как бы продолжение. То, что вначале приятно, потом становится неприятно. Это счастье, основанное на нашем чувственном восприятии, на наших ощущениях, наших чувств. Например, торт. Я часто привожу этот пример.
Мы же говорили, что чувства ложные.
Ну да, чувства они обманчивые.
Они обманчивые, да.
Но часто мы испытываем счастье на основе наших чувств. Вот это счастье в страсти. И когда мы хотим получить счастье, мы обычно используем чувства. Например, я голоден, и передо мной мне приносят большой вкусный торт. И это кажется большим счастьем. И если я возьму ложку и положу этот торт на язык, то, скорее всего, я что испытаю? Но счастье я испытаю. И, конечно же, я захочу еще взять этот торт, еще положить на язык. Но следующий кусочек этого торта можно обнаружить, счастье будет чуть-чуть меньше. А если еще одна ложка, то еще меньше. И когда я съем пол торта, то фактически я уже не буду испытывать никакого счастья, я буду испытывать некоторое пресыщение и буду испытывать безразличие даже к этому торту. Но если я буду продолжать есть этот торт, то, скорее всего, придет раздражение, разочарование. Чувства, они начнут приносить нам даже страдания. То есть чувства, вот они обманчивые. Это счастье в страсти, природа страсти. Оно приятное в начале, но в конце подобно яду. Я думаю, в вашей жизни было много таких примеров, когда что-то в начале, будучи приятным, потом становилось причиной многих беспокойств и страданий. Так? Вот это счастье в страсти. То есть то, к чему мы и стремимся. То, что для нас привлекательно, кажется для нас важным. Как правило, это имеет природу страсти, основан наших чувств. Но счастье в благости описывается, оно имеет совершенно другую природу. К такому счастью обычно люди не стремятся. Почему? Потому что это счастье вначале, оно кажется нам трудным. И даже может быть неприятным. Например, я хочу стать врачом. Квалифицированным, хорошим врачом. И это может быть в моем представлении некоторой целью, и это может делать меня счастливым. Но ведь чтобы стать врачом, вначале я должен очень много трудиться. Я должен в поте лица что-то изучать, я должен развиваться, много запоминать. Это тяжелый труд. Видите? То есть счастье будет связано вначале с какими-то усилиями, с трудом, с трудностями. И поэтому обычные люди обычно к такому счастью не стремятся. Они не идут в сторону каких-то трудностей, каких-то сложностей. Но если это основано на знании, вот это направление, представление о таком счастье, то человек может, безусловно, со временем прийти к своей цели и по-настоящему стать счастливым. Очень много таких вещей, которых, например, мы знаем. Я думаю, что вы, наверное, слышали, что чтобы поддерживать хорошее здоровье и быть счастливым человеком, чтобы быть счастливым, нужно иметь хорошее здоровье. Важно, например, каждое утро делать омовение. И желательно делать омовение прохладной водой. Но если посмотреть, то, скорее всего, большинство людей, которые знают это, как правило, они даже это делать и не будут. Потому что это неприятно. Неприятно для наших чувств. Мы знаем это, но мы это не делаем. Но те, кто это делают, они получают этот опыт. Да, может, вначале это неприятно, но когда мы уже омылись, мы выходим, мы чувствуем подъем сил, у нас много энергии, появляется какое-то особая легкость, особое чувство счастья. Это опыт каждого человека. Другой пример приведу. Я здесь был, когда в прошлые разы мы говорили тоже о формуле счастья, мы говорили о ранних подъемах. Это тоже известная вещь. Тот, кто рано встает, тот очень счастливый человек. У него много возможностей, много перспектив. Вставать рано очень хорошо. Но даже если мы это знаем, то, скорее всего, вставать в 4 утра никто не будет. Ни один здравомыслящий человек, чувак, наверное, без повода очень серьезного в 4 утра не встанет. Но если только нужно будет поехать в другой город, и там машина будет в 4 часа ждать, или еще какой-то повод очень важный. А так мы будем спать. 4 часа сон, знаете, какой сладкий. У нас нет сил, чтобы отказаться от такого сна. Но тот, кто встает в 4 утра и встречает восходы солнца, безусловно, он получает этот опыт. Интересно, что, как правило, человек, который встретил восход солнца, он никогда не жалеет. Их надо было просто поспать. Он получает этот опыт, который превосходит все вот эти вот неудобства, которые могут возникать с такими ранними подъемами. Вот это вот природа как раз качества благости. Благость вначале она трудна, но если мы основываемся на знании, то действуя на основе знаний, мы можем прийти к высшему результату, который может сделать нас счастливым. Еще один, может быть, простой пример такого счастья, благости, это то, что, например, наши представления о замужестве, да, или вот о семье. Обычно мужчины, они выбирают себе спутника жизни именно глядя на девушку, просто смотрят на красоту. Так? Вот нравится, мне не нравится. И если она мне нравится, то это уже повод для того, чтобы создать семью. Ну, а женщины, они, конечно, смотрят на богатство юношки. Вот, тоже хватит, не хватит. Так, наверное, оценивается. Но ведь этого еще недостаточно. Из опыта мы можем видеть. Девушка очень красивая, создается семья, а оказывается, она готовить не умеет. По дому не любит убираться. Вот, может быть, там у нее совсем какие-то другие интересы. Видите, у нас нет тогда знаний. Например, если мы хотим купить какую-то хорошую обувь, то мы что будем делать? Мы отправимся в магазин. У нас есть представление об обуви. Вот мы нашли подходящую, очень красивую для себя пару обуви. И у меня вопрос к вам. Вы сразу купите эту обувь? Да. То есть нет, мы сразу не будем покупать, мы померим. Почему? Ну, вдруг она маленькая или большая. Это будет одно мучение. Но мы же еще потом посмотрим, достаточно того, что она подходит мне на ногу.
По цене. Нет?
По цене еще посмотрим, смогу я за это заплатить или нет. Посмотрим на цвет. То есть есть много каких-то факторов, которые нужно учесть. Если даже, чтобы купить обувь, нужно это все вот так, как бы на основе разума, то неужели в нашей жизни, например, создание семьи не требует именно такого же подхода? Видите? То есть это счастье именно в благости, основанное на знании. И вначале это может быть трудно, но в конце нас может ждать очень замечательный результат. Яд в начале, нектар или мед в конце. И третий тип счастья – это как раз счастье в невежестве. Счастье в невежестве – это отсутствие счастья. Описывается в Ведах страдания в начале и страдания в конце. Видите, вот три таких формы счастья. Это иллюзорное счастье. Это некоторые грезы о счастье. Некоторые представления. Вот, например, свинья, она может быть и чувствует себя счастливой. Но по сути дела ее счастье это форма страдания. Ну как она живет? Она питается нечистотами. Но она думает, это такая прекрасная еда. Если свинье предложить, например, торт, а перед ней какие-то нечистоты, как вы думаете, что она будет? То есть это тоже счастье, но это счастье вот имеет природу невежества. Оно иллюзорное. Оно нереальное, это счастье. То есть это вот как камень, на котором написано, направо пойдешь, там это обретешь, там то потеряешь, прямо пойдешь, налево пойдешь. Это разные формы счастья. Мы должны понимать, что если мы хотим настоящего счастья, то его нужно, конечно же, заслужить. И в первую очередь также нужно обладать знаниями для того, чтобы достичь того, чего мы в действительности желаем. Итак, разорвать привычный круг. Когда мы говорим вот об этих трех режимах счастья, о трех качествах, мы в этом мире постоянно соприкасаемся с этими качествами. И вот эта природа, эти качества, с которыми мы соприкасаемся, чистота или страсть, или вот это вот нечистота, невежество, оно внешне. Но когда мы соприкасаемся с этими вещами, то эти вещи, они как будто бы входят в нас. Они становятся нашей природой. Они пробуждают в нас определенные качества, определенную природу пробуждают. То есть эти внешние вещи, они входят в нас внутрь. И они начинают нам определенным образом диктовать нашу жизнь. Наша жизнь будет именно складываться таким образом, качество нашей жизни, что соответствует нашим внутренним качествам. Поэтому как раз веды говорят, что человек должен быть очень осторожен. Потому что если во мне, например, развились какие-то неблагоприятные качества, преодолеть бывает их очень сложно. Знаете, есть какие-то вредные привычки. И мы не хотим следовать этим вредным. Но ничего поделать мы не можем. Очень сложно себя преобороть. Это очень большой, тяжелый труд. Например, у человека слабая воля. Часто так бывает. Мы говорим, ну у меня не хватает силы воли, чтобы делать какие-то правильные вещи. Но ведь слабая воля – это как раз результат соприкосновения с каким-то невежеством. Мы где-то неосторожны, мы просто соприкасаемся с невежеством, посмотрели какой-то фильм, послушали какие-то сплетни, вот, сделали какую-то ошибку, соприкоснулись с чем-то нечистым, и эта нечистота входит в нас внутрь. И мы становимся слабыми. Наша воля, она ослабевает. Видите? То есть внутренние препятствия, вот, преодолеть их очень-очень непросто. Поэтому говорится, что человек должен быть, вот, очень внимательным. Даже если мы видим какие-то нечистые вещи, мы не должны как бы пробовать. Не должны это пробовать. Есть тоже еще одна история про мышку сегодня. День истории про мышку. Описывается эта история про мышку. Она тоже встретила великого мудреца. Она жила в каком-то доме этого мудреца. И этот мудрец, у него не было детей. И он подумал, ну вот мышка живет. И я смогу из этой мышки сделать... Он хотел ребенка, этот мудрец. И он подумал, я смогу сделать для себя девочку. И он знал этот способ, произнес эти заклинания, эти мантры. И мышка превратилась в маленькую красивую девочку. И он стал заботиться об этой девочке, стал растить ее, стал воспитывать. Он очень ее любил. Он прям души в ней не чаял. Когда эта девочка, она чуть-чуть подросла, этот мудрец подумал, ну теперь ее нужно как-то определить в жизни, нужно ей подыскать хорошего мужа, чтобы она была счастлива, чтобы муж мог дальше о ней также заботиться. Видите, такие вот отцовские чувства, идиллия. И вот он стал думать, кто же будет достойным мужем моей дочери. И так как он был очень могущественным, он призвал, он подумал, ну, наверное, Бог Солнца – это достаточно могущественная личность. Моя дочь наверняка заслуживает вот именно такого себе мужа. Сияющего, могущественного, влиятельного. И он призвал Бога Солнца и показал своей дочери. Сказал, вот посмотри, нравится тебе такой муж? Девушка посмотрела на него, сказала, нет, не нравится. Слишком, ну как-то ярко он. Из него слишком солнечный свет исходит. Ослепляет. Ну, не хочу. Мудрец подумал, ну что ж, хорошо, он извинился перед этим Богом Солнца, сказал, не получилось, не расстраивайся, позвал другого Бога Ветра. Вот посмотри, ветер, видишь, он такой могущественный, он очень подвижный, он очень тоже прославленный. Подходит? Она посмотрела, не подходит, не нравится. Слишком вот какой-то беспокойный, непоседливый, не подходит. Мудрец сказал, ну хорошо, Бог там воды. И так он стал перечислять многих-многих великих личностей. Он всех перечислил, всех призвал. Ей не нравился этот. Постоянно были какие-то причины. И он уже не знал, кого же нужно искать, где же искать этого достойного мужа. И тут по комнате пробежала маленькая другая мышка. И эта девушка, молодая девушка, она сказала, вот. Вот он как раз мне очень хорошо подходит. Он мне очень нравится. Очень симпатичный, очень красивый. И мудрец сразу понял. Я же забыл. Она, конечно, моя дочь. Но природа у нее. Природа мышки. Видите? То есть внутренняя природа, она будет определять наши какие-то представления. Мы будем жить именно в рамках именно вот этих наших внутренних качеств, которые формируются именно внешним миром, с которым мы соприкасаемся. И поэтому, если мы в действительности хотим иметь какое-то большое счастье, благость, великое счастье, конечно же, нам нужно менять себя, нам нужно преобразоваться, нам нужно изменить свою внутреннюю природу. А иначе мы просто живем теми вещами, которые нам просто... Ну, к которым мы привыкли, которым нас научили. И вот я уже говорил, что нас научили простым вещам. Вот счастье – это работа, счастье – это семья. И каждый день у нас работа, магазин, сон. И мы вот в таком замкнутом круге постоянно, как белка в колесе, бежим. И, конечно же, мы не можем быть по-настоящему счастливы. Мы не выходим за рамки своих обычных таких представлений. Это, знаете, как пример бабочки, которая рождается после захода солнца. Есть бабочки, которые рождаются, когда солнце садится. И эти бабочки, они живут в течение целой ночи. А под утро они погибают. И они не знают, что такое солнечный свет. У них нет такого опыта. Они не могут выйти за рамки вот этих своих представлений. И вот как раз разорвать привычный круг, это как раз и означает, что выйти за рамки своих вот тех представлений, которые сформировались в нашей жизни. Ну, сформировались в силу просто каких-то представлений, которые нам пришли от наших родителей, от нашего общества. И если мы посмотрим, то можем видеть, что люди уже жили всеми этими вещами, они уже все это попробовали, но никто счастливым не стал. Нам нужно искать счастье в другом месте. Нам нужно выйти за рамки этих представлений. И вот что означает выйти за рамки представлений? Приведу еще один пример. Пример, например, поезд идет на большой скорости, движется куда-то. Но он идет не в том направлении. Нам нужно в другую сторону ехать. И что нужно делать? Останавливать этот поезд сразу нельзя, потому что скорость очень большая, инерция большая, может произойти катастрофа. Нужно постепенно перенаправить, по чуть-чуть перенаправить направление движения поезда в другую сторону. Тогда мы сможем выйти за рамки своих возможностей. И с точки зрения Бхагавад-гиты, Бхагавад-гите дается такой простой рецепт. Мы должны поставить перед собой, как бы основываясь на знании, эту высшую цель. Цель, которая бы олицетворяла это счастье. Но мы, конечно, должны знать, что такое счастье. И зная эту высшую цель, не надо ничего, ни от чего отказываться в своей жизни, но просто установить эту цель. И мы тогда увидим, что в нашей жизни появится много-много совершенно новых возможностей, новых каких-то достижений. Постепенно наша жизнь, наши возможности, они будут менять свой вектор. И наше развитие, и наш опыт, он будет все больше и больше приближать нас именно к той цели, которую мы поставим перед собой. Это то, что касается как раз именно то, как разорвать вот этот привычный круг наших представлений о нашем вот обыденном таком счастье.
Перерыв.
Я уже заканчиваю. Сейчас буквально еще 2 минуты, 5 минут. Итак, счастье. Еще один момент, о котором говорится в Бхагавад-гите. Что если мы хотим найти счастье, то это счастье нужно искать не во внешнем мире. Это счастье нужно искать внутри себя. Почему? Потому что, по сути дела, мы являемся этим счастьем. Сама по себе жизнь, природа сознания является этим источником счастья. Во внешнем мире мы не можем найти счастье. У нас уже есть этот опыт. Есть тоже эта история про одного ученого, известного учителя. У него было много учеников, он был очень известным человеком. И однажды его ученики, когда прошел день обучения, они застали своего учителя, что перед своей хижиной у него был фонарь на улице, и он под этим фонарем что-то искал. И ученики, наблюдая за своим учителем, они видели, что он не может там найти то, что он ищет. И они подошли к нему и спросили: «Дорогой учитель, вы что-то потеряли?» Он сказал: «Да, я потерял иголку». Они сказали: «Ну, давайте мы вам поможем найти». Он сказал: «Давайте». И они стали искать под этим фонарем. Все перерыли, иголки там нет. И один из учеников спрашивает у своего учителя: «А где вы потеряли иголку? Мы здесь уже все посмотрели, здесь нет просто иголки. Уже все проверили». Он говорит: «Я ее потерял там, в хижине». Ученик в шоке. «Но он же учитель, неужели он не понимает?» Он говорит: «Так если вы ее там потеряли, почему вы здесь ищете?» И тогда этот учитель сказал: «Вот, я и хотел вас спросить, почему вы ищете счастье во внешнем мире, когда его потеряли внутри себя? Вы потеряли это счастье, этот мир внутри себя, вы не знаете, кто вы». И он сказал: «Я ищу здесь, потому что здесь просто светлее. Там в хижине уже темно, а здесь светло, я здесь ищу». Мы живем вот этими внешними представлениями. Нам кажется, здесь светлее, в этом мире. Там внутри у нас потемки, мы себя не знаем, мы себя не понимаем. Но вот в этом как раз и заключается наука обретения счастья. Мы должны понять себя, мы должны изучить свою как раз именно природу. Искать счастье, именно то, что соответствует нашей природе. Есть еще один пример, пример с мускусным оленем. Может быть, вы слышали, есть такие очень редкие олени, мускусные олени. У них есть особая железа, и эта железа, она выделяет фермент. И весной, когда вот приходит определенное время, эта железа, она выделяет этот фермент. И он очень вкусно пахнет, просто опьяняюще. Современные предприимчивые бизнесмены, они истребили почти полностью вот этих оленей, потому что вот они стали использовать вот этот фермент в парфюмерии. И он очень ароматно пахнет, сводит с ума. Это очень хорошо можно продать. И от этих оленей поэтому ничего не осталось. И вот этот олень, когда у него этот фермент начинает выделяться, он чувствует этот запах, и этот запах его просто опьяняет. Ну, какой прекрасный запах. Откуда он исходит? И он начинает искать этот запах, он начинает бегать по всему лесу. Может, он здесь или здесь. И он нигде его не может найти. Но он не может понять одну вещь, что источник этого запаха...
Он сам.
Он, конечно, находит, но так устроено в природе, что так этот олень находит себе, соответственно, сам. Так устроен природа. То есть он не понимает, что источник этого счастья, именно он сам, он находится как раз внутри нас.
Ну и получается, его люди истребили, источник счастья он сам, и в то же время человек его использовал. И истребил.
Да.
И его пребывание здесь, на этой земле, вот этим запахом... Ну,
в общем,
горько.
Ну, да, суть просто этого примера заключается в том, что мы должны понять, у нас есть это стремление к счастью, у нас есть эта возможность быть по-настоящему счастливым, это соответствует нашей природе, да. Но только нам нужно понять, где мы должны искать счастье. Вовне мы не сможем найти это счастье.
Вообще.
Мы сможем найти его именно внутри. Мы сможем познать себя. И это, конечно, всегда тяжелая работа. Это очень тяжелый труд познать, кто мы. И когда мы начинаем внутри себя исследовать, то вот это вот счастье, оно начинает открываться. Но интересно, что описывается, как, например, человек, который болеет. Когда он болеет, это форма страдания. И чтобы ему быть счастливым, ему нужно вылечиться от болезни. Но чтобы вылечиться, человек должен принимать лекарства. Он должен искоренить причину своей болезни. И вот само по себе выздоровление означает, человек пьет лекарство, оно горькое, но человек будет чувствовать все равно некоторое выздоровление, он будет чувствовать некоторые силы, и он будет чувствовать благо от этого лечения. Поэтому путь самопознания, саморазвития, он всегда очень труден, и в нем есть много каких-то, может быть, отталкивающих, даже неприятных вещей. Почему? Потому что, когда мы начинаем изучать себя, мы находим в себе, как правило, очень много каких-то ужасных вещей. Находим там зависть, злобу, невежество, обман.
Обиды.
Видеть это в себе всегда очень больно. Поэтому в основном люди не хотят заглядывать внутрь себя. Они не хотят заглядывать в свое сердце. Потому что там именно... Много нас ждет каких-то вот таких необычных откровений, очень тяжелых откровений. И нам же еще предстоит от этого отказаться. То есть, видите, этот процесс самопознания, он не просто с одной стороны, но с другой стороны, если человек познает себя и отказывается от этих неблагоприятных вещей, он будет испытывать все больше и больше также счастья. Этот процесс, он будет происходить точно так же, как процесс... Топление масла. Я не знаю, здесь делают это в чулах, но вот если взять сливочное масло, то оно кажется нам чистым и очень хорошим. Его можно намазать на хлеб, можно хорошо поужинать. Сегодня сейчас домой вы придете, наверняка у вас там сливочное масло, будете пить чай с маслом. Вот. Но это масло, оно не является по-настоящему чистым. Если вы это масло положите на огонь, поставите, да, в какой-то кастрюльке и будете его растапливать, то вы увидите, что в этом масле очень много есть примесей, которые в обычном состоянии они не видны. Там какие-то хлопья, какие-то элементы, они будут там проявляться. И если вы топите масло, то вы должны убирать эту грязь. Она бесполезна. Она не полезна нашему телу. Она забивает наше только тело, наши сосуды. Они перевариваются, как шлаки. Это нужно от этого отказаться. И постепенно ваше масло может очиститься. Чистое масло, оно прозрачное. Там нет никаких примесей. Видите? То есть вот этот процесс нужно также понять, что если мы хотим быть счастливыми, нам нужен некоторый процесс, который бы позволил нам очиститься. Очиститься тех несовершенств, которые сейчас, в данный момент, есть внутри нас. Готовы ли мы для этого? Это большой вопрос. Мы должны, если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, мы должны быть готовы заплатить свою цену за это счастье. Ну и, конечно, в Бхагавад-гите описывается йога, описывается, что в соответствии с этим наукой, в соответствии с наукой о йоге, счастье, оно основано на природе также ума. Мы испытываем счастье в нашем уме. И чистый ум является хорошим другом. Чистый ум, который не обеспокоен, который находится под контролем, является лучшим другом. Мы можем испытать счастье посредством такого ума. Но ум неконтролируемый, нечистый, он источник страданий. Он злейший враг. Главный враг человека, он находится не вовне. Главный враг человека находится внутри нас. Это наш нечистый ум. Поэтому в йоге используется особая технология, технология повторения мантры. Мана означает ум, а тра – это то, что очищает или освобождает ум от вот этих несовершенств. Мантра – это определенная вот, как звуковая вибрация, повторяет мантры, которые способны очистить ум человека. Итак, человек повторяет эту мантру, очищаясь ум, он может также познавать свою внутреннюю природу, и он может обретать высшее счастье. Ну и вот в завершение, может быть, приведу еще один стих из Бхагавад-гиты, в котором тоже говорится о вот этом внутреннем счастье, которое превосходит любое внешнее счастье. Вот этот стих из 5 главы. Бахья спаршеш асактатма виндатятмани яцукам сабрахмаю йога юктатма сукам акшая ашнуте. Такого человека, свободного от мирских привязанностей, от привязанностей к внешним вещам, не привлекают материальные и чувственные наслаждения. Он становится к ним равнодушным. Он всегда погружен в транс, то есть его ум очень спокоен, умиротворен, и он черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «я» и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастье. То есть сукхам. Сукхам – это счастье, которое не имеет границ. Счастье, которое ограничено, оно называется на санскрите словом дукхам. Дукхам – это что-то очень сжатое, ограниченное, не бесконечное. И вот материальный наш опыт заключается в том, что мы имеем опыт только дукхам, ограниченного счастья, которое по форме, по сути, является формой страдания. Но если мы хотим обрести опыт сукхам, высшего счастья, безграничного счастья, то это счастье, оно находится именно внутри нас. И поэтому счастье такое, внутри счастье, которое находится, оно сравнивается как с огнем. Огонь – это по форме, по сути дела, это наша форма, ну как бы наша жизнь, наша жизненная энергия. Это само живое существо. С точки зрения вед, с точки зрения Бхагавад-гиты, счастье, оно имеет природу жизни. И более того, я могу сказать, даже сделать утверждение, может, которое вас очень шокирует, счастье имеет природу личности. Когда мы говорим о счастье, то мы не можем сказать, что вот эта вот безжизненная стена, она счастлива. Счастье, носителем счастья всегда является личность. Мы видим, когда мы видим, что кто-то счастливый, мы видим, как некоторое счастье, но мы не понимаем личность, не принимаем эту личность. Но по сути дела, истинное счастье – это проявление жизни, это проявление личности. Поэтому секрет как раз истинного счастья заключается в том, что высшее счастье, оно имеет живую природу, это личность. Имея отношения, с которыми мы обретаем совершенство в своем также счастье, в нашем счастье. В этом как раз секрет, о котором я говорил вначале, что учиться счастью мы должны все же на примере этой совершенной личности, личности Бога. И вот как раз в Бхагавад-гите описывается вот эта очень древняя, удивительная наука, наука о таком, о законах счастья, что такое счастье. И вот последний слайд. Здесь как раз представлены разные книги, ведические книги Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, которые были переведены Шрила Прабхупадой, которые как раз в этих книгах объясняют природу высшего счастья, к которому стремятся многие люди, но так и не понимают, что такое счастье, обманываются и довольствуются какими-то низшими вещами, которые по-настоящему не способны сделать нас счастливыми. Все, я здесь остановлюсь. Большое вам спасибо. За ваше внимательное слушание. Не знаю, может быть, что-то было для вас, может быть, сегодня полезным. Я просто попытался подготовить вот такую небольшую презентацию, представление Вед, представление Бхагавад-гиты о природе счастья.
Спасибо большое.
Пример, который привели, очень
да.
Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Или сомнения?
У меня вот реализация такая, что когда вы говорили, что мы боимся заглянуть в сердце, и пока вы говорили, у меня такая смелость появилась. Я смогу, я увижу свою жадность, там, не знаю. Я
справлюсь. Может быть, еще какие-то есть впечатления, вопросы?
Почему с описания войны начинается?
С описания войны. Фактически, если посмотреть, это очень символично, что с описания войны наша жизнь, она похожа именно на такую войну. Здесь мы постоянно сталкиваемся с разными вызовами. У нас есть в этом мире очень много врагов, и мы хотим здесь одержать победу в этом мире. Мы хотим найти это высшее счастье. И вот здесь описывается как раз именно Арджуна, великий воин, очень квалифицированный воин. У него очень удивительный друг. Этим другом является никто иной, как Кришна, Верховная Личность Бога. И Арджуна, он попадает в очень трудную ситуацию, но предстоит сражаться со своими родственниками, своими учителями, с какими-то близкими людьми, с которыми он вырос. И ему нужно это сделать, это его долг, это его обязанности. И он в больших сомнениях, сделает это меня счастливым или нет. Это интересный вопрос, который вы задали. Смысл как раз заключается в том, что Бхагавад-гита говорит о двух типах счастье. Я уже сказал, дукха-сукха. Но с другой стороны, можно также сказать, два типа счастья, они называются как раз это сиюминутное счастье, очень легко доступное для человека. И есть высшее счастье, которое доступно как высшее совершенство. Это называется шреяс и преяс на санскрите. Два таких термина. Преяс — это то, что приятно, а шреяс — это то, что является высшим благом для человека. И вот обычно люди, они довольствуются тем, что приятно. Но вот, как я сказал, то, что нам приятно в основном, это становится источником наших страданий, беспокойств. Это делает нас еще более несчастными. А вот этот шреяс, высшее совершенство, высшее счастье, это не что иное, как становится достижимо для человека именно с точки зрения исполнения своего долга или своих обязанностей. Обязанности исполнять всегда трудно. Сложно. Например, исполнять обязанности перед обществом, ходить на работу – это труд. Но это важно делать. Почему? Потому что это развитие общества. Мы приучаствуем в развитии общества, мы участвуем в поддержании общества. Мы часть этого общественного организма. И вот эта деятельность, она может привести нас к какому-то высшему совершенству. Или, например, маленький мальчик. Ему нравится играть на улице, но мама ему говорит: иди домой делать уроки. Уроки делать не очень приятно. Но если он не будет учиться, то он не сможет в конечном счете вырасти и стать, он как образованным человеком, не сможет стать счастливым. Видите, достигнуть чего-то высшего в своей жизни. И вот этот пример Бхагавад-гиты как раз, он иллюстрирует, что в нашей жизни мы обычно действуем на основе просто наших вот сиюминутных каких-то интересов, желаний. Мы не понимаем для себя высшего блага. Просто в нашей жизни даже нет этого представления. Что такое для нас высшее благо? Мы даже не знаем, что нам делать в этом отношении. И вот вся ситуация, она заключается в том, что если ваша жизнь полна каких-то трудностей, то вам необходимо получить знания. У знания есть свой источник. Именно знание способно дать вам представление о высшем каком-то благе. И какой источник таких знаний? Он как раз объясняется в Бхагавад-гите. Арджуна, придя к такому разочарованию, он обратился к своему другу Кришне. Знаете как? Он обратился к нему, он сказал, я полностью запутался. Я хочу, чтобы ты просто стал теперь не моим другом, а стал моим учителем. Дай мне наставления, которые принесут мне высшее благо. он занял позицию ученика Арджуны. То есть, видите, если это самая главная наука в жизни человека, который хочет достичь совершенства, мы должны научиться главной науке, науке тому, как быть учениками. Подтверждение, да. Если мы думаем, что я уже все знаю, я все умею, скорее всего, мы будем просто деградировать. Наша жизнь превратится в что-то очень ужасное. Но если я знаю, что я почти ничего не знаю, мне есть куда расти, есть в чем развиваться, совершенствоваться. Сама по себе эта позиция, она способна сделать нас уже счастливыми. Положение счастливого человека – это положение ученика. Если вас спрошу, какое самое счастливое время вашей жизни, сможете назвать?
Незнание. Когда вот ты родился и до 3 лет, ты ничего же не знаешь. Ты счастлив, ты радуешься миру.
Да, это точно.
Да.
Мудрые люди говорят, в этом мире есть только 2 типа людей, которые могут быть абсолютно счастливы. Да нет. Дети постоянно плачут, поэтому, ну как можно сказать о счастье? А старики, они постоянно болеют, тоже несчастны. 2 типа. Сейчас вы поймете, все очень просто. Это глупцы, невежественные люди, просто абсолютно такие отупленные глупцы. И мудрецы. Очень разумные, очень, ну, знающие истину. У них есть знать 2 крайности. Мудрецы, святые люди, и глупцы, полные невежды.
А между даже.
Здесь есть глупцы и мудрецы. Кто? Поднимите. Ну вот видите, это ответ на ваш вопрос. Поэтому вы и несчастны.
Нет, смотрите.
Все, которые посредине, они всегда будут здесь.
Ищущие. Как его? Ученики, вы же сказали.
Так вот, сейчас я и хочу сказать. Что в невежестве, почему человек там счастлив? Потому что он просто, у него нет знаний. И он просто, ну, у него, он не способен даже вообще различать. Вот собака, например, она живет в ужасных условиях. Но если вы посмотрите на собаку, она же счастлива. Так, она бегает везде, хвостом виляет. Ну, то есть, это собачье счастье. Но для человека это неприемлемо. Видите, мы с вами же люди, мы с вами не животные. У нас все же есть некоторый интеллект, мы способны различать эти вещи. Но мы еще не стали мудрецами. Видите, мы несовершенны еще в этой способности различать. И вот пока мы занимаем эту серединную позицию, мы будем оставаться несчастными. И чтобы в этой позиции обрести счастье, достаточно просто занять позицию ученика. Самое лучшее время в нашей жизни – вы уже сказали, может быть, это не в 3 года и не в 5, но это когда мы начинаем учиться. Самое лучшее время – это когда мы начинаем развиваться, постигать. Если вы посмотрите, вот что такое счастье. Счастье, оно доступно на любом уровне сознания человека, но при условии, что наше сознание, оно прогрессирует и развивается в этом положении. Если мы растем, то мы становимся счастливыми. И физиологически даже так устроено в природе. Пока наше тело растет, развивается, мы постоянно трансформируемся. И мы испытываем вот это счастье. Самое счастливое время – это детство. Правильно? Это детство. Самые такие вот воспоминания счастливые, они именно в детстве. Но когда мы становимся взрослыми, вот там уже много обязанностей, там мы останавливаемся в своем развитии, и там просто начинается медленная, но уверенная деградация. Увядание, так называемое. Но вот это может быть свойственно нашему физическому телу. Но нашему сознанию это не свойственно. Это не естественно. Наше сознание, оно должно продолжать расти, развиваться, расширяться. Наши представления должны расширяться. Поэтому Веда говорится, что самое счастливое время жизни человека, я вам сейчас скажу, вы удивитесь. Самое счастливое время жизни человека – это его старость. Видите? Нам не просто это воспринять. Сразу же тишина появилась. Почему? Посмотрите, уже прожита жизнь, у нас есть большой опыт, у нас есть знания, у нас есть мудрость. Самая, ну как бы вот эта мудрость – это самое ценное время, самое золотое время человека. Если даже физический человек может быть, не так силен, но если у него есть знания, то он может сделать гораздо больше, чем просто имея молодое тело, но глупое сознание, глупость. Молодость, она глупа всегда, ну, по сути. Видите? Поэтому говорится, что человек не должен, он должен стать учеником, это естественно. И он не должен никогда не уходить с этой платформы. Человек должен научиться жить в этом состоянии ученичества всю свою жизнь. Вся жизнь человека предназначена для обучения. И вот в процессе этого обучения человек должен научиться, что благо можно извлечь даже из невыгодной ситуации. Более того, большее благо мы извлекаем из невыгодной ситуации, даже чем из выгодной ситуации. Мы все стремимся к комфорту, чтобы все было хорошо. Но посмотрите, когда у нас все хорошо, это всегда является источником, знаете чего? Деградации. Мы расслабляемся, это естественным образом. И как только мы начинаем расслабляться, все, мы начинаем постепенно деградировать во всех отношениях.
Дряхнуть.
Но когда перед нами какие-то вызовы, мы продолжаем работать. Мы не опускаем руки. Мы начинаем по-настоящему развиваться. Нам нужны в жизни некоторые препятствия, которые позволят нам получать опыт, как развиваться, совершенствоваться, трансформироваться, меняться. Это позиция ученика. И поэтому Бхагавад-гита, она как раз начинается с этого. Объясняется наука того, что человек, который стремится быть счастливым, он всегда должен находиться в позиции ученика. У каждого должен быть учитель. Вот у кого сейчас есть учителя? Когда мы заканчиваем 10 класс, мы думаем, да все эти учителя мне больше не нужны. Наконец-то. Теперь я сам могу стать учителем.
Почему вы, лично вы, выбрали именно этот путь?
Спасибо за хороший вопрос. Вообще, честно сказать, я не был каким-то человеком, который каким-то был религиозным, еще что-то. Но в детстве, когда я был подростком, я рос, я просто занимался спортом, профессиональным спортом. Для меня были важны какие-то достижения, какие-то сверхвозможности, сверхчеловеческие возможности. И на этом пути, как раз на пути этого развития, в какой-то момент мне встретилась просто Бхагавад-гита. И когда я встретил Бхагавад-гиту, там как раз описывается вот эти удивительные возможности человека. Мне стало просто интересно на своем опыте проверить многие вещи. Еще один момент, который, может быть, стал ключевым вот, в формировании моей жизни, это то, что когда я слышал о других каких-то практиках, то я не видел нигде в основном людей, которые бы в действительности представляли эти вещи достойным образом. Представители, они очень редко встречаются. Да, многие говорят о совершенстве, но кто показывает пример? Вот почему в обществе нужны лидеры, которые на своем примере должны показывать идею совершенства, идею счастья. Почему? Потому что недостаточно говорить. Вот представьте, отец говорит своему сыну, не кури, а при этом сам курит сигарету. Может, повлияют эти слова на этого ребенка? Нет. Поэтому, если вы видите в обществе, вам говорят о каких-то принципах, не кради, там, не ругайся, не обманывай, там, делай это, делай то. Но если мы не видим живого примера человека, который это делает и счастлив, ну как я буду этому следовать? Видите? Но это некоторый разум. И вот один из этих факторов, который очень сильно повлиял на мою жизнь, я просто увидел именно людей, которые не просто говорят о тех вещах, которые здесь записаны в Бхагавад-гите. Я увидел людей, которые в действительности так живут. И эти люди, они были счастливы. Именно это стало ключевым моментом в том, что я стал как бы серьезно изучать эти вещи. Потому что на меня это произвело очень большое впечатление. Это совершенно другие люди. Это были люди не из этого мира, по сути дела. Это люди, которые могли жить совершенно необычной жизнью. Рано вставать, омываться холодной водой, они не ели мясо, не курили сигареты, они не играли в азартные игры. То есть они могли соблюдать целибат, видите. И к тому же они еще могли заниматься, повторять мантры. И это было очень интересно. Видите, это как бы, и это именно результат развития определенных качеств. Необходимы все же вот эти качества. Качества, они кричат громче, чем просто наши слова. Наши поступки, наша жизнь, наши действия, они как бы более весомы, более влиятельны, чем просто наши слова. Поэтому станьте просто учениками. И вы увидите, как ваша жизнь очень быстро начнет меняться. Это уже этот механизм, он заложен в этом мире. Вот нужно просто создать правильные условия. А рост, он начнет происходить. Все начнет меняться в вашей жизни. И даже в этом состоянии, независимо от внешних обстоятельств, вы увидите, что обстоятельства меняться не будут. Но в тех же самых обстоятельствах вы станете более счастливым человеком. Это очень интересная вещь. Люди пытаются изменить этот мир, чтобы стать счастливым. Я же могу вам сказать, не меняйте этот мир. Мир и так, он такой, какой он есть. Измените себя. Если вы будете менять себя, вы увидите, мир вокруг вас тоже изменится. И это произойдет без каких-либо чрезмерных усилий. Вы станете очень счастливым человеком в любых обстоятельствах. Счастье, оно не зависит от внешних вещей, оно зависит от нашей внутренней природы.
На сегодняшний момент, что для вас счастье? И на самом деле вы сейчас являетесь учеником также в жизни?
Спасибо за откровенный вопрос. Я стараюсь быть учеником. Вам виднее, ученик я или нет. Но я стараюсь быть учеником, потому что для меня это, ну, как бы принцип именно развития, которым я пытаюсь следовать. У меня есть учитель. У меня есть определенные наставления, которые я должен следовать. В моей жизни мне пришлось заплатить некоторую цену за вот то, как я живу. Мне пришлось дать обеты в своей жизни, чему я должен следовать каждый день. Каждый день я следую определенным принципам, которые однажды, уже около 40 лет тому назад, я принял в своей жизни. И могу сказать вам честно, пока я еще не пожалел об этом. А в чем заключается счастье? Тут очень просто. Я не знаю, я пытался изо всех сил не говорить об этом. Потому что для вас, может быть, это будет шокирующей, ну, как бы информацией. Может быть, даже может быть определенное непонимание появится на ваших глазах, на ваших лицах. Источник моего счастья, он вот здесь находится. Вот видите, вот в этом мешочке. Здесь вот есть источник счастья. Я каждый день на вот таких четках, видите, они уже старые, я уже ими пользуюсь много лет. Я делаю одну и ту же вещь. Я повторяю: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Попробуйте повторять, например, слово, ну я не знаю, сахар. Сахар — это источник счастья. Ну как для людей, им нравится что-то сладкое. Попробуйте повторять. Сахар, 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 сахар. Попробуйте. Как вы? Я не знаю, пробовали, нет, но бывает, что вот люди, вот песня какая-то попадает в нам, как бы на наш ум попадает и начинает там крутиться. Да, у вас такой. Хороший шлягер, вам вначале все понравилось, вы это запомнили, и потом это крутится. И чем дольше крутится, тем вам все хуже и хуже становится. Вы уже прям, это вам доставляет большие страдания, избавиться вы от этого не можете. Видите? Это материальный звук. Я же повторяю вот эту мантру. Эта мантра, она необычна тем, что это не материальный звук. Я как раз ее получил от своего учителя, эту мантру. И я ее повторяю уже в течение многих, ну, как бы, несколько десятков лет. Я повторяю одну и ту же мантру, одно и то же слово фактически. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе.
Получается, вот повторяя эту мантру, можно заглянуть в себя и очистить свое сердце.
Да.
Но это надо делать ежедневно.
Да. Поэтому я делаю это ежедневно.
И еще вопрос возник. Мне прям крутится и крутится. Вот получается, Бог дает человеку, вот, например, блага. Вот родился человек в хорошей семье, там хорошие родители, все. И он получает уже по умолчанию образование, все у него есть, семья. Но тут происходят такие события, что человек оступается, и он теряет и жену, и детей, и начинает вести другой образ жизни. И вот здесь вот он же получал это как бы в дар, да, все это родители для него сохранили. Он при этом, он прокачивал свое эго, и здесь он отрабатывает, получается, за свои неправильные действия и теряет все, и при этом, как-то говорят, типа сначала Бог дает, а потом Бог забирает. И он расплачивается за вот это вот неправильные действия свои, человек. Так ли это?
Да-да, это именно так. Посмотрите, каждому человеку, на самом деле, от рождения уже что-то дается очень уникально. Нет ни одной личности, ни одного живого существа, который бы в дар не получил какие-то сверхвозможности, сверхценности, которые могут сделать это живое существо счастливым. Проблема заключается в том, что мы не знаем, как это правильно использовать. Мы невежественны. По своему рождению мы невежественны. Мы начинаем злоупотреблять этими вещами. Например, посмотрите, я могу обладать большой физической силой от рождения. Но если моя сила будет источником страданий для слабых, знаете, что с моей силой будет происходить? Это закон этого мира. Очень простой. Моя сила будет уменьшаться. Когда сила используется по отношению к слабым, не для того, чтобы их защищать, а чтобы их эксплуатировать, то сила, она становится меньше, чем сила того, ну, кем мы начинаем, ну, как, того, кого мы начинаем эксплуатировать. Это в Махабхарате описан универсальный закон этого мира. И мы можем видеть, если мы неправильно используем свои таланты, свои преимущества, свои богатства, то они имеют свойство портиться, уменьшаться, деградировать. Вот посмотрите, например, у женщин богатство является их естественная природная красота. Так. Они, ну, обладают этой природой. Но если они неправильно будут этим пользоваться, злоупотреблять для своих просто каких-то эгоистических целей, то их красота, она будет очень быстро приходить в упадок. Это неизбежно будет происходить. Посмотрите, например, очень богатый человек. Ну, мы в своей жизни обходимся, ну, сколько там зарплата у нас? Ну, 50 тысяч, ну, 100 тысяч. Вот мы живем на эти средства. А представьте, есть люди, у которых там ежедневный доход, это там миллионы, миллионы, там, скажем, рублей, скажем. Но зачем человеку такие большие деньги? Для чего? Ведь для того, чтобы, ну, нормально жить, просто можно немного продуктов, это ж не так дорого. Когда мы спим, ну, на простой кровати можем спать. То есть большие деньги-то не нужны, по сути дела. Но кто-то же их получает. А для чего мы их получаем? Вот этого мы не знаем. Мы не понимаем, как это правильно использовать.
Поэтому люди невежественны в этом получении. И они потом же теряют или становятся несчастными. Настолько, что даже и на себя им руки накладывают и все такое. А, вот, здоровье.
Здоровье уходит. Да. Рождаемся мы, может, даже если родились здоровым, потом здоровье можем потерять. Почему мы теряем здоровье? Неправильное
поведение. Неправильное действие.
Нечистота, неразборчивость. То есть, о чем я хочу сказать? Нужно просто понять, что если мы что-то имеем в своей жизни, нужно знать, для чего мы это имеем. Для чего я получаю красоту? Для чего я получаю силу, здоровье? Для чего я получаю богатство? Мы получаем эти вещи для того, чтобы помогать другим. Не для того, чтобы устраивать свою собственную жизнь. Комфорт и какое-то удобство. Мы получаем эти вещи, чтобы служить этим другим живым существам. Это наш вклад в общее счастье. Вот посмотрите, например. В городе Училы, если, не дай бог, конечно, будет эпидемия. Ну вот ковид был, да, ведь все болели. Но могу я быть один счастливый в несчастном городе? Пир во время чумы. Это невозможно. Я пытаюсь, все наше сознание, оно сейчас направлено на то, чтобы стать счастливым самому за счет страдания других. Но мы не сможем быть счастливы индивидуальным образом за счет того, что мы доставляем страдания другим, всем, кто находится вокруг нас. Если мы говорим о счастье, то, как я сказал, счастье – это определенные отношения. И если мы способны сделать вокруг нас, людей, счастливыми, мое счастье, оно будет превосходить любое другое счастье. Поймите. И более того, если я смогу сделать счастливым не только людей вокруг, сделать людей вокруг счастливыми очень сложно. Я просто о принципе говорю. Но если мы сможем доставить удовольствие личности Бога. Вот это станет источником величайшего счастья. Потому что все богатства, все красота, вся слава, вся сила, все отречение, это, ну, как сказать, достоинство или это богатство Бога. Это его собственность. Мы это получаем только на какое-то время.
И знаете, еще такой прям момент у меня озарение.
Прости, пожалуйста. Мы уже все вас слушаем.
Это же обширная тема. Конечно, это вот мой личный опыт, просто хочу рассказать. Именно вот когда вы сказали про четки, очень переданные вам от вашего учителя, я на своем опыте в прошлом году и еще раньше, я очень желала одного. И я вот просто сидела, бывала вот наедине, и просила Бога об этом, прям вслух. Я говорю, ну я же много не прошу. Я прошу просто простого. И как бы, наверное, он меня услышал, и это пришло в мою жизнь. Но придя сейчас это в мою жизнь, у меня появилось очень много страхов и сомнений. А достойна ли я, а смогу ли я?
Если это к вам приходит, именно как вот, как благословение свыше, то принимайте это. Почему вы не достойны? Просто распорядитесь этим правильно. Нужно распорядиться просто этим правильно. А принять это надо, безусловно. Совершенствоваться надо, развиваться надо. Это необходимость. Без этого мы не можем по-настоящему жить сейчас. Но не используйте это просто как источник возвеличивания себя, ну, как бы по отношению к другим. Не надо так смотреть на эти вещи. Извлеките просто это благо из этой возможности.
Если мы встаем на этот путь самопознания и в процессе встречаемся со своими теневыми сторонами, вот этим невежеством внутри себя, вот как быть? Как это принимать? Или как менять это в себе?
То есть нам нужен некоторый процесс, который бы позволил нам как бы трансформироваться и меняться. Приведу очень простой пример. У вас хороший вопрос. Например, смотрите. В дровах есть огонь. Но для того, чтобы дрова они загорелись, нужно, чтобы эти дрова они соприкоснулись с другим огнем. И когда мы подносим дрова к другому огню, то эти дрова обретают способность вот за счет внутреннего огня воспламеняться. Но если вы отдаляете эти дрова от огня, и они попадают в воду, они набирают себе вот эту влагу, видите, их качество меняется, и дрова, они перестают гореть. Понимаете? То есть нам нужно создавать некоторые условия, благодаря которым на нас, ну, как бы вот наша вот эта влага, дрова, они будут подсушиваться. То есть внутреннее наше состояние, оно будет меняться. То есть будет идти определенный процесс очищения, освобождения вот от этих негативных качеств, которыми вы обладаете. А как это сделать? Это не так сложно. На самом деле здесь все очень просто. Если вы принимаете в своей жизни какие-то правила, благодаря которым вы сможете именно не провоцировать свою вот эту вот негативную внутреннюю природу, вы сможете избегать тогда этих вещей. И они будут постепенно трансформироваться в какие-то правильные чистые вещи. В любой науке, ну, в любом вот философском движении, всегда самое начало развития, оно связано с следованием принципам яма-не-яма. Слышали такие принципы? Инь-янь, яма-не-яма. Принцип очень простой. Вы должны принимать все благоприятное и отказываться от всего неблагоприятного. От неблагоприятных вещей нужно отказываться. А благоприятные вещи нужно принимать в своей жизни. Например, 4 таких вот негативных качества, которые в основном сейчас у людей, они являются как бы вот, ну, их проблемами людей, внутренние проблемы. Это нечистота, обман, ложь, насилие, жестокость и что там еще? Да, и вожделение фактически. Вот, как от этого избавиться? Вот. Есть простые правила. 4 принципа.
отказ от употребления интоксикаций, отказ от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц, отказ от, от азартных игр и денежных махинаций и отказ от... Что там еще?
Незаконных связей.
Да, незаконных половых отношений. Почему? Потому что это помогает человеку как раз развивать чистоту, правдивость, милосердие и аскетизм. То есть вот эти четыре качества. Мы избегаем неблагоприятных вещей, отказываемся от них и принимаем в своей жизни какие-то вот правила. Правила нам в жизни все равно нужны. Без правил мы не можем развиваться, совершенствоваться. Правила, они очень важны. Люди сейчас думают, что нужно отказаться от всех правил. Но если мы откажемся от всех правил, наша жизнь будет очень хаотична. И в конечном счете это приведет нас к полной деградации. Даже чтобы вот ездить по дорогам, все равно есть правила. Если никто не следует правилам, то будет просто авария. Мы не сможем нормально существовать. Поэтому правила, они в жизни человека необходимы. И если вы посмотрите внимательно, то все так устроено, что с самого раннего детства наши родители, они нас учат тоже этим правилам. Сиди прямо, не сутулься, ешь правой рукой, там, скажи спасибо. То есть это самые простые элементарные правила, которые нам нужны в жизни. Это некоторая культура. Вот человек должен быть воспитанным, он должен быть воспитанным в определенной культуре, в определенных правилах. Отказываться от нечистых вещей, от неправильных вещей, которые причиняют страдания, беспокойство другим, насилие по отношению. И принимать, наоборот, те правила, которые дают человеку чистоту и которые помогают, ну, как бы, делать счастливыми других людей. Ведь мы должны относиться к другим так, как мы хотели, чтобы относились к нам. Это очень простой принцип. Принцип культурного общества. Поэтому мы должны просто понять, каким нам правилам нужно следовать. И следовать этим правилам, и вы увидите, что следование этим правилам, оно очень быстро принесет свои плоды. Ваши негативные качества, они будут уменьшаться очень быстро. А если вы используете вот эту мантру, то очень хорошие качества, они очень быстро начнут развиваться. Это есть пример такой очень простой, с двумя собаками, слышали? Говорится, что в сердце каждого человека, вот можете посмотреть, у вас тоже в сердце наверняка, живут две собаки. Одна белая, другая черная собака. Вот. И вот эти две собаки, они постоянно враждуют друг с другом, они дерутся, они враги друг друга. Они несовместимы. И вот теперь вопрос, какая собака победит? Если вы хотите, чтобы победила определенная собака, вы должны ее кормить. Вот если вы кормите белую собаку, то тогда она станет сильной. Если черная собака не получает пищу, она очень быстро станет слабой. И победу одержит как раз именно вот эта светлая сторона человека. Поэтому, с одной стороны, есть правила, ограничения, а с другой стороны, повторяем, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Это очень простой метод. Он не требует каких-то сверхусилий, но он очень эффективен. Попробуйте, вы сами это оцените. Это невероятно, но раньше вот эта мантра, она была очень трудно доступна. Для людей. Ее передавали только человеку, который достигал очень высокого уровня как бы чистоты, святости. Ему сообщали эту мантру, которая была способна привести его к высшему совершенству. Сейчас эта мантра, которая является совершенством, она дается как лекарство, как самое сильное лекарство против вот наших вот этих несовершенств. Поэтому, по сути дела, вам даже не нужно что-то слишком менять в своей жизни. Просто начните хотя бы с того, что просто воспользуйтесь этой мантрой. Как это воспользоваться? Ну, можно будет здесь вот узнать. Здесь у нас есть, кстати, наверное, книги. Можете посмотреть, можете выбрать что-то из этих книг себе. Вам там наверняка даже посоветуют. Я могу даже вам подписать на память эту книгу. Вот. Почитайте эти книги, изучите эти вопросы. И вы поймете, что... По сути дела, нет ничего сложного. Но нам просто нужно получить знания об этом. Сложного успеха. Спасибо за внимание. Мы здесь тогда остановимся. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. Хочу вам пожелать в жизни большого счастья.
Спасибо. Аминь.